Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Каждый человек когда-то хотел найти свою, и именно свою вторую половинку, а некоторые не оставляют этого романтического желания и в относительно зрелом возрасте. Существует ли заветный алгоритм, позволяющий найти свою половинку, позволяющий понять, кому именно отдать свое сердечко на всю жизнь? Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить с нашим постоянным психологом-консультантом Юрием Пожидаевым. Привет вам, Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Скажите, в каком возрасте лично вы расстались с этим желанием найти свою вторую половинку? Именно вторую, именно половинку. Или вы ее нашли, именно в свою вторую половинку, и все у вас хорошо?
Ну, я женился в 36.
Так.
Вот. И мы общались, ну, мы знали друг друга 10 лет с моей женой. Вот. И все ей говорили, зачем ты его там ждешь. Ну, в общем, говорили, что мы немножко не такие, какие, как другие, что невозможно так долго там общаться и не жениться, ну и так далее. Ну, на это есть определенные причины. Угу. Вот. Но найти половинку, я помню эту аналогию, я ее вот в протестантской церкви услышал.
Да-да, я спрашивал именно в контексте половинки, то есть не то, что вы женились и не женились, а именно вот именно вы подходили к этому процессу именно как к поиску половинки своей, там вот этой недостающей.
Ну, да. Иногда половинка яблока бывает гранатом, иногда персиком, иногда вообще непонятно, иногда копытами. Поэтому говорить о равноценной половинке я бы так даже и не стал. Мне кажется, что слишком много идеалов или идеализации вот этого процесса, и поэтому люди вот так вот они ищут, и в процессе всей жизни не ищут, ищут, некоторые вообще не находят, а некоторые в порыве какого-то чего-то срываются, а потом понимают, что это не половинка, и начинают страдать на протяжении всей жизни.
А четвертинка?
Ну, не половинка. Ну, я не знаю, даже четвертинка, не четвертинка, но это человек, с которым ты хочешь провести оставшуюся жизнь, и с кем ты хочешь воспитывать детей, наверное, так, потому что у нас очень много, к сожалению, идеалов, которые ломаются прямо потом на глазах. Я не встречал такую пару, ни одну, которая бы, ну, наверное, не пожалела. Вот. Не то, что она пожалела, вот прям тотально пожалела, что, ну, что вот они поженились, и вот иногда возникают такие мысли, ой, ну зачем я это сделал? Или зачем я это сделала? Поэтому периодически такие мысли возникают. Мне кажется, что если честно так вот посмотреть, ну, признаться, да, мы же многие вещи не проговариваем или отгоняем от себя. Я думаю, что практически вот рано или поздно, ну, люди, муж или жена испытывают такие состояния, испытывают такие мысли. Это не половинка, это вообще непонятно кто, что и вообще, и зачем это здесь рядом лежит.
У нас уже пошла критика в комментариях по поводу моего представления этого эфира. Да, Руслан написал «никому», то есть кому сердце отдать? «Никому», да? Пишет он. «Ваше сердце только ваше. Слова подбираете». Вот, пишет он так вот, даже на грани такой какой-то прямо жесткой критики. Спасибо, Руслан, за комментарий. Мы обсудим это в процессе эфира с Юрием Пожидаевым, кому принадлежит наше сердце и должно ли оно кому-то принадлежать. Но я предваряюсь наше рассуждение. Слушайте, мне лично кажется, что вот эти все разговоры о второй половинке, они невероятно страшны своими последствиями. Потому что...
Ну, в какой-то степени, да.
Потому что мы ищем... во-первых, мы все-таки действительно целое сердце, тут я с Русланом согласен, да, мы целостные личности должны быть. А когда мы ищем свою вторую половинку, мы как будто бы пытаемся этим человеком заткнуть какие-то дыры внутри себя.
Это, понимаете, у меня... Однажды, ну, ты же всегда знакомишься с этим миром. И вот помню, что-то с сантехникой сломались краны и так далее. И ко мне пришел сантехник и послал меня в магазин. И вот он мне объясняет, что тебе нужно купить папу, маму, папа сверху, мама снизу и все остальное. И вот он мне все это объяснил. Я пошел в магазин, и по дороге в магазин я думаю...
Забыл, кто мной... папа, кто папа, кто мама.
Да, но это само собой. И я подумал о том, думаю, наверное, надо мной прикалывается, потому что... Ну, видишь, что мужик-то вообще, то есть не алё в сантехнике вообще абсолютно. Над ним прокололся. Сейчас вот я приду в магазин, начну продавцу рассказывать про папу, про маму, то где там, чё, кто там где, сверху, снизу. И вот я испытал такое, ну, как бы, смущение там, да, это ликбез у меня такое произошел. И некоторые вот так и думают, что это вот очень точечная какая-то вот такая застройка, когда вот это должно обязательно подойти, это как в часах, вот такие механизмы, так чпок, и вот именно то. А если вот не так, значит, это не та деталь, или значит, это не та половинка, не та папа, не тот мама. Ой, наоборот. Что-то я даже с падежах начал путаться.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Наша сегодняшняя передача называется «Очень просто». Вот передача называется «Формула вообще семьи», так проект весь. А конкретный эфир сегодня называется «Формула любви». Кому стоит отдавать свое сердце? Но вот у нас уже в комментариях есть мнение, что никому сердце свое давать не надо, оно только ваше и вам принадлежит. Это тоже ценный комментарий, на самом-то деле. Мы, может быть, просуждаем сейчас и насчет вот этого комментария, да? Если возможный, конечно, и очень, очень, очень короткий он. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте еще раз говорю, нашу трансляцию. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашим финансовым вложениям. Вот этот проект и развиваться он может только благодаря вам, тем людям, которые жертвуют у него свои деньги. 100 рублей, которые вы ежемесячно вкладываете, именно это слово я употребляю, в наш проект, оборачивается тысячами просмотров в социальных сетях. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций на любую тему в рамках проекта «Формула семьи». Это полноценные сессии с психологом будут на любую тему. Поехали дальше. Но все-таки, действительно, Руслан прав, никому сердце отдавать свое не нужно вообще?
Ну, без сердца трудно существовать. Ну, отдать сердце, но опять это какие-то такие аналогии. Очень тут тяжело их все комментировать, отдать свое сердце, отдать свою жизнь. Я думаю, что нужно найти человека тоже с сердцем и на протяжении всей жизни жить с другим сердцем и с другим человеком. А когда ты отдаешь, ну, это мне похоже на... Похоже, когда человек вот ищет, кому подарить свое сердце, он отдает, а потом остается без сердца. Он творит себе кумира в какой-то степени, он влюбляется, отдает абсолютно все, и потом становится вообще никем. Угу. Вот такие, к сожалению, такие браки есть. Потому что отдавая, ну как, естественно, что мы отдаем часть жизни, мы отдаем какие-то ресурсы, мы отдаем какие-то, какие-то продукты своей жизни, в конце концов. Но отдать полностью, вот когда мы говорим, отдать сердце, это значит отдать всего себя. Я думаю, что когда ты отдаешь всего себя, ну, а что остается другим, а что остается самому себе, в конце концов? И вот есть такие, я встречал такие пары, когда мужчина такой, он такой альфа-самец, он красавец, и женщина, которая абсолютная рабыня Изаура, которая подчинена ему, и она улавливает каждое движение его брови. Вот как он брови повел, она все делает. И там ее не существует, там есть он. И она буквально в нем растворилась, эта тень отца Гамлета, которая там живет. Вот в таком варианте нет. А то, что мы дарим любовь, если мы говорим о том, что ну, сердце равно любовь, и отдавать свою любовь мужу или жене, то с этой аналогией я соглашусь. Mm-hmm. Да, естественно, что нужно любить, нужно искать. Но вот сердце как жизнь, вообще посвящение, вот, абсолютно раствориться в этом человеке, нет, абсолютно нет.
Слушайте, ну вот смотрите, я часто слышу, вернее, всегда слышу от психологов именно это, да, что не надо растворяться в другом человеке. Ну а если человек счастлив вот в этом своем состоянии, если он вот именно в этом состоянии и счастлив, когда он отдает всего себя, когда он растворяется в жизни другого человека, ему больше что-то и не нужно, он хочет именно этого.
Ну, против слова нет приема. Ну, если человек это устраивает, а тогда что, ну, что можно сказать? Но, понимаете, вообще... Ведь мы же такие очень интересные. У нас же существует определенная система защиты самого себя, от самого себя. И я думаю, что здесь самовнушение очень сильное, когда человек, он не позволяет вот этому критическому мышлению оценивать свою жизнь, оценивать свои поступки и так далее. И он начинает себя убеждать в том, что это нормально, что это правильно. Ну, мужик бабу бьет, значит, любит. Это он меня так любит и так далее. Можно, в принципе, оправдать любое зло и любое вот это растворение. И вот когда человек не анализирует, когда человек не дает оценку там, поступкам своего мужа там, или своей жены, то тогда, естественно, что можно оправдать и можно раствориться и испытывать определенный какой-то кайф от всего от этого. Mm-hmm. Но садо-мазо никто не отменял, простите, оно существует.
Спасибо большое. У нас еще пару комментариев есть. Екатерина написала, а кому мое сердце вообще важно? В мире миллиарды людей, которым абсолютно пофиг на мое существо. Какие-то грустные какие-то комментарии сегодня у нас в эфире.
Ну, все-таки. Ну да, я согласен с вами. Зачем, а зачем вам миллиард-то? Мы же сейчас говорим о том, что нужно найти человека, которому вы нужны. И который нужен вам. И вот здесь вот приоритетные такие. Угу. Начало должно быть. Человек нужен вам, а вы нужны ему. А растворяться там не надо. Я как-то уже говорил, по-моему, в эфире, что вот некоторые утверждают, что вот это вот должно быть растворение полностью. Вот. Потому что говорят, что вот Бог сочетает, Бог соединяет, слепляет и становится одно единое целое. Почему-то люди думают, что единое целое – это абсолютно вот, ну как вам сказать, это абсолютно вот гомогенная такая масса, которая Бог вот берет миксер, кладет в этот сосуд, вообще мужчину кидает, потом женщину вставляет миксер, потом это все взбалтывает, вот, и потом становится все такое одинаковое и все однородное. И потом вот женщина заболела, значит, мужчина должен заболеть. Там что-то почудилось и так далее. Я помню на одной из конференций, где я лекции читал, там две девушки подошли, они были подругами, они жили в разных городах, они меня убеждали в том, что они все одновременно чувствуют, даже находясь в разных городах. Вот я подумал об этом, и моя подруга об этом подумала. Вот у меня там заболел правый ноготь какой-то, правая нога, и у меня заболела. В принципе, внушить себе, убедить себя в чем, можно в чем угодно, это абсолютно точно. Но я думаю, что вот эта вот некая такая гомогенность, опять мы говорим про идеалы, когда мы говорим, что все сейчас у нас все одинаково и так далее. Но если мужчине нравится рыбалка, женщине не нравится, это не обязательно, что она должна полюбить непременно рыбалку и ходить вместе с ним рыбачить или ходить на бокс. Ну, в смысле, тоже боксовать. Хотя некоторые это делают, но они могут это делать, но это не обязательно. Или, например, муж собирает марки, и женщина тоже должна собирать марки. Или что-то какие-то такие вещи. Ну, я за то. Потому что мне кажется, что когда люди вместе живут в одной семье, у них должна быть индивидуальность, у них должна быть непохожесть. И вот этой непохожестью они как раз и дополняют друг друга. Они вот эти отношения делают неповторимыми. Они постепенно открывают себя. Потому что мне кажется, что любое сердце, любая душа – это такая бездонная структура или как бездонная такая субстанция, где есть очень много-много всяких слоев, и постепенно люди знакомятся друг с другом, постепенно они разговаривают, постепенно они проникаются друг с другом, обмениваются вот этой вот удивительной информацией, и это весьма интересно. А когда мы будем одинаковые, когда мы будем похожими, ну, это же скучно. Мне вот младший сын говорит часто, папа, это скучно.
Наверное, стоит тоже это уточнить момент, потому что, опять же, вот, допустим, у нас у христиан, скажу я, да, вот у нас у христиан, не знаю, как у вас, а у нас христиан, говорят, что все-таки выходить замуж или жениться нужно за человека тоже верующего, да, чтобы не было проблем. То есть какая-то определенная степень похожести все-таки должна быть у людей для того, чтобы они гармонично сосуществовали друг с другом на протяжении всей своей совместной жизни.
Ну, я вам честно признаюсь, мои хорошие, что я консультирую в основном христиан. Там проблем, бывают такие проблемы, которые у них христиан не встретишь. Они похлеще бывают. Поэтому если мы говорим о проблемах, естественно, если мы... Там мы читаем Писание, опять, если мы говорим о каких-то богословских позициях, но, естественно, лучше, когда, если у вас есть общая религиозная платформа, так ее назовем, да, когда вы верите там, во Христа, когда вы христиане и так далее. Поэтому у вас будут общие ценности, поэтому это очень важно, например, да, потому что у вас меньше будет конфликтов из-за этого. Ну, например, как детей воспитывать, водить их в воскресную школу, не водить, ходить в воскресенье там в церковь или не ходить, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, когда мировоззренческие ценности, они похожи, в этом плане легче. Но то, что если вы выйдете замуж или женитесь на христианке, или за христианина, ну, это не значит, что у вас проблем не будет.
Или будут, за человека с одними политическими взглядами с вами, да, там, допустим.
Конечно, они будут, потому что в какой-то точке эти политические взгляды разойдутся. Они будут абсолютно разными, потому что вы же, понимаете, ведь человек-то развивается, деградирует, развивается, в любом случае идет какой-то процесс. И эти процессы не идентичны. и восприятие не идентично. И что-то вот вам нравился квас, лидский, например, а потом он вам разонравился, вы начали любить морс. Или вы ковидом переболели. Я вот консультирую одну женщину, которая переболела ковидом, и у нее вообще отвращение к еде. Она чуть не поест, ее обратно все выворачивает. У нее очень вкус, вообще все изменилось. Вы представляете, ну все у человека изменилось. И что делать тогда? Поэтому я бы так сказал, что если вы во главу угла оставите, что если вот есть какая-то такая прям вот панацея от того, чтобы избежать конфликта, ну нет ее прям, вот на 100% нет такой панацеи. Но то, и, ну, я соглашусь с общей мировоззренческой платформой.
Угу. У нас в комментарии есть мнение такое, что почти во всех отношениях один любит, а другой позволяет себя любить.
Ну, это очень распространенная такая версия, часто мы об этом говорим, что некая игра такая существует, один любит, другой не любит. Вы понимаете, несмотря на то, что есть куча-куча определений любви. Я вот сегодня, когда готовился к передаче, я думал, ведь люди женятся, выходят замуж для того, чтобы быть счастливыми. И я начал думать о том, а что такое счастье. И вспомнил фильм, там Тихонов играет главную роль, по-моему, «Доживем до понедельника» называется, «Счастье – это когда тебя понимают». И, в принципе, вот у каждого из нас есть свое представление счастья. Но я очень абстрактно ответил себе на этот вопрос, что счастье – это когда мне хорошо.
Это очень абстрактно.
Вы понимаете? Согласен. Да, это очень абстрактно, но понятно, что под «хорошо» – это тут, не знаю, когда у тебя теплые носки, когда у тебя тазик тут с теплой водой, когда у тебя мятный чай, когда у тебя тут что-то там, птички поют, не знаю, и так далее. И все это зависит. Сейчас мне хорошо, а через 15 минут, когда вы остыли, мне стало плохо. И оно очень достаточно... неэфемерное, мимолетное. Неустойчивое это счастье, этот процесс, и поэтому зафиксировать его, вот вогнать в рамки, сказать, вот счастье – это вот это. Ну, можно как-то с религиозной точки зрения сказать, что счастье – это когда Бог в сердце, допустим. Там, ну и что-то. И вот я начал думать об этом, да. Мы же хотим быть счастливыми, поэтому мы женимся и выходим замуж. Вот по поводу позволяет, не позволяет, но вы знаете, в какой-то степени в этом есть смысл. Я пускаю человека, и я позволяю ему любить себя, а он позволяет мне любить себя. То есть он меня не динамит, он меня не отшвыривает, он меня не толкает в сторону. Ну, как вам сказать? Вот я хочу, чтобы вы с позитивной коннотацией на это посмотрели. Он дает добро на это. Он дает добро, чтобы я вошел в его жизнь. Понимаете? Он дал на это добро.
Я совершенно с вами согласен, да.
Да, и это нормально, в этом ничего нет страшного. Он дает добро, это даже как сексуальное отношение. Человек дает добро на то, чтобы у вас вот эти сексуальные отношения состоялись. И в этом нет ничего криминального, потому что, мне кажется, вот эту фразу ее просто извратили до безобразия, и прямо ее юзают тудемы, и прям считают, что это какой-то вообще ужасный криминал. Ничего, все нормально, ребята, едем дальше.
Я прям вспомнил почему-то восьмой класс. Была девушка на год младше меня, которая была дико в меня влюблена. И она всячески эту любовь свою проявляла ко мне. Она причем была симпатичная, умная во всех отношениях. Она и до сих пор симпатичная и умная, да. Хотя мы уже далеко не в 8-7 классе. Но вот конкретно ее притязания на меня мне были, ну, как бы не то чтобы... Нет, не до фени, мне было неприятно. Ну, просто... Вот я не мог позволить себе, позволить ей меня любить, как она хотела. Это жуткий дискомфорт доставляло действительно и мне, и, естественно, обижало и ее, безусловно, что я отвергал ее вот эти все какие-то попытки проявить симпатии ко мне.
Ну, это вот как я позволяю быть человеку там в моем присутствии и так далее. И в какой-то мере через это позволение вот возникает... Ну, мы же по-разному... Ну, я думаю, что мы по-разному зажигаемся, да. Ну, мне кажется, что редко, когда... тоже вот это вот... Когда... Часто об этом говорят, что мы одновременно друг друга полюбили. Вот я посмотрел на нее, она посмотрела на меня, и все, и зажглось. Ну, это может быть страсть какая-то, что-то зажглось там. Это может быть какое-то прелюдия. Но я думаю, что кто-то раньше зажигает, в больших, практически во всех случаях, кто-то позже. И человек, который позже, он позволяет, он смотрит, он присматривается, он узнает этого человека, он начинает понимать этого человека, он задается вопросом, а готов ли я быть с этим человеком? Да, и он здесь позволяет, он смотрит, и он позволяет быть этому человеку в своем присутствии. И в этом нет ничего плохого.
Стоит ли прислушиваться нам, там, юношам? Ну, нам, мы-то уже с вами не юноши, конечно же, но...
Нам уже поздно прислушиваться.
Ну, так, в общем, стоит ли юношам и девушкам прислушиваться к советам своих мам, пап, по поводу выбора спутника жизни. То есть они же хотят тоже нам лучшего, да, и они нам рекомендуют, вот за эту, на это не женись, у нее там то-то и то-то, или за этого замуж не выходи, он вот к тебе не подходит. Вот стоит ли прислушиваться или сразу же...
Очень хороший вопрос, это вот как палка о двух концах. Ну, понимаете, это интересно, что так или иначе, ну, многие психологи об этом говорят, не только психологи, что мужчина ищет девушку, жену, похожую на маму, а девушка, наоборот, на папу. Ну, если семья более-менее нормальная и так далее. И я думаю, что если мама с папой в здравом уме, в твердой памяти, то прислушиваться нужно. Нужно идти за советом. Этот совет должен быть не исключающим, то есть, как он сказал, так вы и поступите, но вообще прислушиваться к родителям, прислушиваться к поколению, ну, к старшему поколению, это неплохо, это хорошо. Потому что все-таки, если вы, опять, вы видите только лишь одну сторону этого человека, родители с своей позиции, которые старше вас на 20-30 лет, они видят гораздо больше, гораздо глубже. И поэтому они вам скажут то, что они вам скажут, и вы, возможно, посмотрите с этой стороны. Но когда отношения категоричные, ну, там уже сложно достаточно прислушиваться, там, наверное, и не прислушиваться. Но я бы не отказывался от совета родителей, потому что мне, например, вот сейчас очень не хватает родителей, которых у меня сейчас нет, они все там в вечности, которых я бы послушал. Мне бы хотелось спросить, мне бы хотелось поговорить. Вот у меня не было никогда отца, мне бы хотелось мудрого отца, к которому я пришел и сказал: пап, ну вот, а как вот так, вот так, вот так? И даже, может быть, 90% той инфы, которую он мне предоставит, я бы ее, может быть, и не применил бы. Но вот этот разговор, вот эта вот некая теплота, которую я хочу, вот это вот присутствие рядом с близким человеком, оно в какой-то степени, как вам сказать, обустраивает мое сердце и дает мне некое, ну, как вам сказать, может быть, успокоение и открывает некую перспективу, новую перспективу на взгляд того человека, на котором там я собираюсь жениться или выходить замуж.
Угу.
Я витиевато так ответил?
Не, вполне доступно, да. Я встречал множество книжек, как выбрать спутника жизни. Ну, книжки сейчас уже я такие не смотрю, в смысле, я их покупаю в интернете, поэтому не на развалах. Но встречал много и сайтов, и книжек раньше на развалах, как выбрать себе жену там идеальную, как выбрать себе мужа идеального. Это предполагает некий универсальный алгоритм. То есть у нас даже в названии передачи, в описании слово «алгоритм» присутствует, да? Это предполагает некий универсальный алгоритм, который позволяет любому человеку выбрать из множества того единственного, с которым ему будет комфортно. Давайте даже не называть это второй половинкой, а просто человек, с которым ему будет хорошо жить всю жизнь. Такие алгоритмы существуют? Или, в принципе, это все полная чушь, и не стоит тратить свои деньги и время на чтение этой литературы?
Ну, я думаю, что понятно, что мы сейчас... Люди сейчас много не читают, у них, ну, опять, достаточно молодое поколение, оно клиповое. И «Война и мир» в 4 томах прочитать, ну, сложно достаточно современному поколению. Вообще, поберегите денежки свои. Я думаю, что когда вы начинаете общаться с человеком, ну, опять, вот сейчас начну с самого начала. Вообще, когда мы читаем ту или иную книгу, это всегда автор перекладывает вам свой опыт и свое мировоззрение, свое видение того или иного процесса. Это его опыт. И, возможно, если вы будете делать точно так, как делал он, возможно, у вас это не сработает, вы будете разочарованы, вы наделаете кучу всяких ошибок. Понимаете? Потому что мы иногда вот хотим, ну, я не знаю, мы смотрим там, например, на основателя Apple, да, или на Маска мы смотрим и так далее, и вот он там что-то советует, рекомендует, а я вот так, вот так, вот так. И вот почему яблоко, вот основателя Apple, из головы выпало, кто его фамилия?
Стив Джобс.
Да, Стив Джобс. Вот Стив там откусил яблоко, положил там на стол, и вот после этого... Я могу много яблок накусить, положить их на стол, но это, наверное, не сработает. Я, наверное, точно такую компанию не создам. Понимаете, мы постоянно ведь все упрощаем, и вот эти вот советы, там, 10 способов, как найти там лучшего мужчину еще. Это настолько все упрощается, и мы начинаем верить в такую некую простоту, и что вот если мы исполним вот эти вот определенные шаги, то обязательно будет нам счастье. Понимаете, все гораздо сложнее, гораздо тоньше. Вообще, когда вступаешь в взаимоотношения с человеком, то вот, ну, как вам сказать, вот это все начинает ломаться, и и ты, тебе очень сложно опираться на эти модели. И вообще, кстати говоря, ну, поступаешь в разговор с человеком, понятно, есть какие-то определенные заготовки, но ты все впервые, первая реакция, не первая реакция, там, запахи, не запахи, я не знаю, много чего. И поэтому я думаю, что, мне кажется, что ваша наблюдательность, ваше сердце, ваша интуиция, она будет вам подсказывать, по сердцу вам этот человек или не по сердцу. Вам комфортно с этим человеком или некомфортно? Но представьте, что, например, этот человек, вот он, например, вот чешет что-то на голове, потом так раз, берет вот ногти, и это все во время разговора все это вот собирает, и потом начинает растирать по пальцам, рассматривать, что он там начесал. Ну, вы такой эстет, и вот это, один раз вы это увидели, а по всем остальным 9 признакам это все, он культурный, он любит балет, он любит так выслушать Баха там, и так далее и тому подобное. И вот он, понимаете, вы уже все почти замужем. И он так вот раз сделал, и все, и у вас все перевернуло. И вы говорите, не, все, я не могу. Ваша эстетика, Владислав, подхихикает давно. Ваша эстетика просто сломалась. Ну, я вот на такие вещи реагирую.
Я просто был в такой ситуации, только не с девушкой, а с одним человеком, с мужчиной, который вызывал у меня восхищение своим интеллектом, образованием, умением выстраивать мысли и вообще все прочее. Вот все было в нем, ну, круто просто для меня, да? Это, опять же, никакое не сексуальное желание, не любовь. Это просто некий мужчина, который вызывал у меня восхищение вот всем тем, что он делает. И вот там примерно было точно такое же. У нас был совершенно светский разговор, и вот что-то такое он сделал, вот что-то вроде этого, да? И прям, ну вау, ну блин, ну как так можно? Ну это же ужасно, это невозможно просто.
Ну все, ну вот вы понимаете, а вы же это потом каким-то экстраполируете на свою собственную жизнь, и потом вы представляете, что человек будет делать то же самое. Или, например, я знал одного молодого парня, он был красивый, атлетичный и все остальное, но он, как вам сказать, он как-то не высмаркивался, а как-то вот то, что вот в носу образовывалось, он как-то в себя втягивал и это проглатывал. Все, я говорю, я с тобой не могу разговаривать. И, а еще у меня тоже есть один приятель, который, простите за эти примеры, но они очень наглядные. Вот он, например, вот, если у него что-то тут в горле, он это все откаркивает и в урну плюет. А я не могу, я говорю, я начинаю ему говорить, слушай, прекрати это делать, но сейчас это начнет испаряться, я начну этим дышать. И все, я не могу с ним разговаривать. Понимаю, вот вы понимаете, поэтому, мои хорошие, возвращаясь к вопросу Влада, когда мы говорим об этом, вот когда вы читаете книжки не о том, вот, которые дают вам какие-то способы, как там, 5 способов того, 6 способов того, а читайте книжки, которые развивают вас как личность. Ну, имеется в виду, читайте классику, читайте Оруэлла, читайте Джека Лондона.
Оруэлл — это хорошо, да.
Ну, читайте такие книжки, которые будут развивать вас внутренний мир, да, которые будут как-то ваше сердце расширять, ваше познание расширять. А вот эти вот не эти книжки, которые, понимаете, которые с претензией на то, чтобы строить вашу жизнь, на самом деле это маркетинг чистой воды. Он пишет там какие-то вещи, ну, для этого автора или для этого издательства самое главное, они подбирают такое название, чтобы это купили и чтобы люди деньги заработали. А вы-то верить в это во все начинаете, мои хорошие. Не поддавайтесь на эти провокации.
Да, спасибо. Тут, кстати говоря, по поводу внутреннего мира, интеллекта, комментарий есть. Чтобы найти нормальную жену и мужа, нужно во время ухаживания предаваться не только эмоциям, но и включать голову. Если честно, я не очень понимаю, что это значит, потому что, ну, как-то...
Ну, вот вы понимаете, вот, ну... Вот, наверное, ну, представляете, что такое машина? У машины там есть несколько скоростей. Там есть назад, вперед. Есть еще какой-то турбо и так далее. Вот сейчас вот я переключил, я еду назад, потом я поехал вперед, у меня сейчас вот паркинг. Вот человек, к сожалению, так не работает. Вот мы должны понимать, что человек — это достаточно сложная такая система. Вот сейчас я, вот у меня эмоции загорелись, у меня лицо там покраснело, там прилив крови к голове, все и так далее. Я сейчас включаю голову. Вот когда вы говорите, нет, в принципе, то, что вы говорите, это посыл очень правильный. Поэтому я вот так его прокомментировал, что когда вы выбираете человека для жизни, не торопитесь. И тогда будет включаться голова.
Действуйте, как Юрий, действуйте, как Юрий Пожидаю, который 10 лет встречался со своей...
Нет, я не панацея, не пример. Нет, не торопитесь, понимаете? Это то же самое, как парковаться. Не торопитесь, потому что особенно, когда вы выбираете человека. И вот тогда голова будет включаться, эмоции проходить и так далее. Потому что когда вы говорите не эмоции, а только включайте голову. Мне все хочется включить эту голову. Помните, как в фильме про электронику? Ури, ури, где кнопка? Ну, вот медленно продвигайтесь, узнавайте этого человека, не торопитесь. Но я не предлагаю вам растянуть ваше знакомство на 10 лет. Нет, я не об этом. Я думаю, что... Но это не должен быть месяц, понимаете? Вы узнали человека, ну, вы с ним пробыли 10 часов, вы настолько влюбились, вам понравился тип его кожи, разрез его глаз, как он выражает свои мысли, как он пахнет, и поэтому все, вы решили... связать свою жизнь с ним.
А у нас есть комментарий от христианки, между прочим, от Марины Левиной. Спасибо вам за комментарий, за то, что вы присутствуете в эфире. Вы назвали как такое понятие, как идеальная жена, идеальный муж. А разве среди христиан, которые строят свою жизнь на слове Бога, разве может быть такое понятие в ходу?
Ой, я сейчас уже контекст потерял, идеальный муж. Я думаю, что идеальных мужей, идеальных жен не существует. Уж я не знаю, сейчас просто контекст не помню, о чем говорилось конкретно.
Ну тут, знаете, я не могу сказать. Я встречал очень-очень много раз советов, как встречать, как находить мужа или жену там, да, среди христиан. И там вообще многие христиане, ну вот реально, они как будто бы отвергали такие вещи, как любовь, как сексуальное какое-то желание к человеку, да, как, ну, к объекту. То есть ты просто выбираешь себе человека, который верит в Бога, б, с которым как будто бы тебе комфортно быть в служении там каком-то, да, не знаю, в хоре петь вместе или в воскресной школе вместе преподавать. А интересует ли тебя этот объект как сексуальный партнер потенциальный, да? Любишь ли ты его, там, мечтаешь ли о нем, замирает у тебя сердце при виде него? Как будто бы это вообще все выбрасывается за скобки, как нехристианское проявление какие-то.
Не, ну, я не хочу дефрагментировать человека. То есть в человеке присутствует и физический компонент, и социальный компонент. Это умение общаться, умение выстраивать коммуникативные связи. Но представьте, вы познакомились, ну, вы живете с мужчиной, например, который вообще не умеет общаться. Вот он уперся в свой гаджет, он уперся в свою газету или в телевизор, и он вообще с вами не общается. У него нет коммуникативных навыков абсолютно никаких. Или, например, мужчина, который просто плохо пахнет. Или, например, ну, он очень духовный, он знает вообще, он может цитировать вам Писание вообще, любую главу, любой стих. Он знает богословский аспект, он все знает, да, он вообще вот, суперклевый молодец, но Ну, он страшный, как атомная война, например, да, он вас вообще, ну, и вы всегда, когда у вас близость, например, с ним, вы всегда это терпите, потому что вы понимаете, что надо это перетерпеть, а потом будет нормальная жизнь. Но я не хотел бы, чтобы вы так мучились. Я думаю, что все должно быть в гармонии, все должно быть. Должны быть и физические компоненты, и коммуникативные, и социальные компоненты, и интеллектуальные компоненты, и духовные компоненты, и эмоциональный компонент, потому что некоторые вообще не умеют выражать свои эмоции. Или, например, они в блокаде какой-то абсолютно находятся. То есть эмоциональный компонент очень важен, потому что я тут недавно был на конференции, и так в мою группу попалась там одна девочка, она из верующей семьи, и вот она, такое ощущение, что ее заморозили. Вот ей 20 лет, а ее такое ощущение, что ее заморозили. Она настолько скованная, она там из многодетной семьи и все остальное. Вот 20 лет, девчонки, вот ее как будто заморозили чем-то, и она, вот я ее спрашиваю, вот мы пришли в кофейню, я спрашиваю, ты будешь кофе? И она молчит. И я говорю, я обычно как-то вот по глазам могу понять, потому что глаза, которые хотят кофе, я их знаю, эти глаза. Она молчит, я говорю, я вот с ней мучился, думаю, боже мой, я тут с ней 30 минут уже весь измучился. Но она очень хорошая, мне кажется, что она очень добрая, она очень отзывчивая, она очень трудолюбивая и так далее. Но эмоционального компонента никакого нет. А для меня важны эмоции, потому что по эмоциям я чувствую человека, я соприкасаюсь с человеком, для меня очень важны эмоции, понимаете? А здесь никак... вот, эту, и вот, это, вот, вот, эту, вот эту девчушку нужно учить, вот этому эмоциональному компонент, нужно учить проявлять свои эмоции, понимаете? И это важно. Если человек не умеет это делать, вы будете мучиться, потому что вы будете о чем-то плакать, вы будете о чем-то стенать, вы будете о чем-то делиться, а человек будет как, не знаю, как будет как кабачок, который перезрелый, который невозможно разрезать ножом, он будет сидеть и на вас смотреть и никак не реагировать. Ну, простите, вы просто с ума сойдете с таким человеком.
Я почти уверен, что если бы на вашем месте была бы женщина какая-нибудь, все было бы иначе, кстати говоря. Потому что в церквях очень часто учат и мальчиков, и девочек, что ты не можешь прямо с противоположным полом какие-то вот эти проявлять, да даже притронуться лишний раз. То есть я на полном серьезе слышал в одной церкви, как учили, как правильно обращаться с женщинами, да, и человек говорил, что даже подавать руку при выходе из транспорта девушке нельзя, потому что вдруг она что-то подумает себе про тебя, а ты... То есть, ну, такие вещи иногда, к сожалению, происходят. Потому и в браке эти люди несчастны, потому что у них совершенно никакого нет вот этого всего.
Я согласен, потому что я консультирую таких людей, такие семьи, таких мужей по поводу физических отношений, и женщине вообще это не нужно. Для нее это служение. Для нее сексуальные отношения – это служение. Вот она... А мужчина, все, он понимает... А он для него говорит, для меня вообще... Для меня, вот мы же про любовь сегодня говорим в какой-то степени. Говорит, для меня проявление любви – это вот еще и физическое. Потому что я понимаю, что меня женщина любит. А когда она... Для нее это служение, вот она как бы... Я уж не хочу в прямом эфире такие вещи говорить. Да, вот она там приготовилась, и вот все, и не туды, и не суды. Вот все, сейчас вот ты это сотвори, и все, я это перетерплю, и так далее. И рушится, ему очень тяжело. Ему тяжело с этим жить, ему тяжело, потому что метание определенное, и так далее, и тому подобное. И понимаете, вот поэтому я и говорю, что нужно понять вообще, что это за человек, вам же с ним жить. Поэтому не торопитесь, мои хорошие. И вот эти компоненты, которые, эти 5 компонентов я перечислял, они очень важны. Как эти компоненты потом будут... у вас, в ваших отношениях они будут работать.
Спасибо. Александра Лист, наша постоянная зрительница, между прочим, давно вас я что-то не встречал в комментариях, под своими, по крайней мере, трансляциями, где я присутствую. Здравствуйте, а влюбленность, пишет она, это фактор близости или фактор риска из затуманенных нейромедиаторами мозгов?
Ну, понимаете, дело в том, что влюбленность, вообще наш организм устроен очень интересно, там очень много-много всяких гормонов выделяется, когда проистекает влюбленность, и это неплохо. Если бы не было влюбленности, я думаю, что вообще тогда люди бы не обращали внимания друг на друга. Естественно, они влияют. И я опять, вот понимаете, дело в том, что там психологи, ученые, они все это разбили, они это все это обозначили, но, как вам сказать, вот, но здесь очень трудно отследить, где сейчас вот влюбленность, как она перетекает в любовь, и так вот это, понимаете, вот это трудно, это вот на бумаге начертить отрезок, и можно очень хорошо все это прицепить. Поэтому я думаю, что влюбленность, она присутствует, и я думаю, что периодически влюбленность, она и в браке может присутствовать, потому что как-то жена что-то одела, надела, что-то как-то повернулось, как-то моргнуло, и тут что-то всплывало, какая-то влюбленность, какие-то медиаторы сработали и так далее. И прям и мужчина такой весь, прям у него какой-то порыв такой произошел и так далее. Понимаете, я не склонен считать, что вот влюбленность – это только некое такое подростковое какой-то мутовизм, который обязательно должен отвалиться, и он очень опасный и так далее и тому подобное. Я думаю, что элементы влюбленности, они могут проистекать на протяжении всего супружеского периода, даже в 70 лет. Элемент влюбленности, когда, например, седина в бороду там, или что-то происходит, когда мужчина начинает как-то по-другому заигрывать со своей бабусечкой, что-то приглашает на свидание и так далее и тому подобное. Какие-то там остаточные гормоны куда-то там они поступили. Это нормальный процесс, но опять вот этот вот скоростной режим нужно очень-очень учитывать всегда при этом.
Я такую влюбленность встречал у семейных пар, у которых дети вырастали, уходили там в общаге жить, в институты, да, и вдруг эти люди оставались наконец-таки вдвоем друг с другом. И вдруг они понимали, да, что они могут уделять внимание не только своему ребенку и его урокам заниматься, но и друг другу. Начали замечать друг друга, начинали замечать друг друга. И вот у них вспыхивали новые какие-то чувства. И даже детей рожали с разницей в 20, да. 21, 22 да. года со своими старшими детьми.
Да, да. Поэтому опять и говорит, что у нас очень много стереотипов и много каких-то таких вещей, и очень много, как вам сказать, того, что, чем нас пугает, и у нас есть какое-то определенное представление. Вот, и иногда нас кто-то научил. Я недавно столкнулся там с такой лекцией, там приехал такой уважаемый брат-товарищ, и собрал там парней и учил их такой вещи, что он говорил, что вообще соприкасаться нельзя вот во время дружбы и все остальное. Вот, если у вас будут какие-то эрективные функции, то тогда у вас потом будет импотенция. С какого он это взял, я не знаю. Почему он это сказал, я не знаю. Понимаете, и поэтому вот к чему я клоню? Я клоню к тому, чтобы вы были... Ну, как, всегда, когда приходит какая-то информация, ну, пожалуйста, будьте аккуратны, проверяйте эту информацию. И, ну, чтобы она не повредила вашей жизни.
У нас комментарий еще один прочитаю от Ирины. Иногда растворение в другом происходит постепенно, незаметно. Так у нас с мужем получилось. Через 10 лет жизни. Потом начались ссоры, конфликты, жизнь стала неинтересной. Терапия помогла мне вернуть меня обратно, хотя мое сердце всецело принадлежит моему мужу. Но я сама еще живая и имею свое мнение и желание. А вот было бы интересно узнать, как ваш муж отреагировал на эту терапию. На то, что вы от него да. сепарировались. Это тоже, мне кажется, интересно было бы.
Да, это тоже очень интересно, но, к сожалению, бывает так, вот Владислав об этом говорил, что бывает это растворение, потому что, ну, это больше свойственно девушкам, когда у них вот эта вот самоцель, это обязательно выйти замуж. И вот это просто нас тут, это все, это стопроцентное такое желание, и потом они растворяются в этом процессе, в этом человеке, и вот потом вот происходит абсолютная скукота, и абсолютное такое состояние безразличия и нужности. И потом вот хорошо, что вы прошли эту терапию, да, что вам помогли. И вообще мужчины редко приходят на терапию, но они приходят. И поэтому поделитесь, пожалуйста. Мы бы очень рады были вас послушать, как это все произошло.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка вас проведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я не устану напоминать, что он существует только благодаря пожертвованиям. Да? У нас вообще все ТО «Семейный» существует только благодаря пожертвованиям и только на них. Мы не коммерческий проект и не можем позволить себе давать какую-то рекламу, чтобы обеспечивать вот, техническое даже оснащение наших эфиров. Пожалуйста, подписывайтесь. 100 рублей ежемесячно, которые вы вкладываете, это 1000 просмотров еще. Ну и большая помощь и поддержка для нас, естественно. Мы благодарны всем тем, кто уже вкладывает свои средства в развитие Теос Медиа. И будем благодарны всем тем, кто сделает это в процессе просмотра этой передачи. А вторая ссылка приведет вас на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую интересующую вас тему. Это полноценные будут сессии с психологом. Пожалуйста, пользуйтесь, это совершенно бесплатно. Так, комментарий. Уже давно об этой теме не парюсь, пишет Сергей Жарков. Не хочу.
Да и не надо.
Не надо мне никаких половинок, четвертинок и прочего. Извините за цинизм. Может, кое в чем я и сам виноват. Не людям меня судить. Перед Богом отвечу как-нибудь. Простит, хорошо. Не простит, что же значит не повезет. И глобально. Только я вот любил и побольше некоторых. И вполне бескорыстно. И не блудил, и не склонял других во блуд. И подарки кое-кому дарил. И не дешевые. И помогал. В лучшем случае получал «спасибо, брат», а по итогу что? В сухом остатке. Довез свободен. Ни прощального подарка, ни каких-то нормальных альтернатив, типа «приходи на день рождения раз в году». Вот как, вот так где-то, пишет нам Сергей Жарков.
Сереж, ну что могу вам сказать? Ну, жалко, что у вас какая-то оскомина осталась после всего этого, что вас не приглашают там никуда и так далее. Ну, мне просто жалко. Не хочется какую-то банальщину сейчас говорить, что вот вы не встретили такого человека настоящего, вы были там чем-то неправы и так далее. Но мне жаль. Мне жаль, что так произошло, но я думаю, что если вы не встретили такую четвертинку, половинку, все остальное, в мире есть очень много уникальных вещей, очень здоровских вещей, которыми вы можете заняться и посвятить свою жизнь. Поэтому ну зачем отчаиваться? И опять, ну, когда мы уходим в прошлое, когда мы начинаем винить вот этих вот, в вашем случае, насколько я правильно понял, дам, которые там ни взглядом, ни кивком как-то даже не были благодарны по отношению к вам, но как-то хочется, чтобы вы все-таки Ну, не уходили, не ворошили это прошлое, потому что оно будет постепенно вас как-то, ну,
разрушать, все правильно, разрушать, да.
Разрушать, да, раздрабливать, я хотел сказать. Вот, и оно будет вас разрушать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, ну, как-то посмотрите вперед. Есть куча вещей, которые обогатят вас. Ну, в конце концов, можно кому-то помогать, каким-то, не знаю, каким-то детям, не детям. Может быть, вы захотите птицам помогать, или там дельфинам помогать, или еще кому-то. Я не знаю, поэтому, ну, найдите что-то, что будет приносить вам радость. А хотелось бы, чтобы вы были очень радостным человеком.
Ну, кстати, такая реакция у девушек, да, это тоже следствие, как правило, такого христианского воспитания, потому что их учат, что проявив такую дружескую благодарность к мужчине, там, к молодому человеку, они как будто бы дадут ему повод для думать о том, что у них могут быть какие-то отношения. И девушка такая становится холодной, бесчувственной, как вы описали девушку, например, да, холодной, бесчувственной, в страхе от того, что как только она чуть дольше задержит взгляд о каком-то брате, это даст ему повод на каком-то мужчине, да. Это даст ему повод там возомнить себе там что-то непонятно что, и последуют там какие-то притязания. Но это вот все вследствие нашего неправильного, к сожалению, должен я признать, воспитания в некоторых, не во всех христианских церквях.
Ну, я соглашусь, к сожалению, да, потому что я занимаюсь очень долго темой взаимоотношений, вообще взаимоотношений между людьми, очень долго этой темой. И вот этому нужно учить, потому что, к сожалению, во-первых, нужно учить взаимоотношению с самим собой, во-вторых, взаимоотношению со своим гендером, а во-вторых, в-третьих, с противоположным полом. К сожалению, этому не учат. Как вот эти взаимоотношения строить, понимаете? А это очень, ну, я бы сказал, что это непросто. Как понимать, как поддерживать, как отвечать, не отвечать. И поэтому мы в каких-то рамках, в каких-то шаблонах, мы много чего боимся. Мы боимся даже порой обнять, прикосновение какое-то, потому что там обязательно будет какой-то эротический компонент, там обязательно что-то кто-то подумает, и обязательно будет что-то такое плохое. И поэтому мы все в таких футлярах, помните, да, что в футляре, мы в этом футляре уходим и не позволяем никому ничего никуда посмотреть. Ну, жалко, когда так происходит.
Последний комментарий девушке на сегодня. Осталось 3 минуты до конца эфира, 2,5. Вот как раз девочек надо учить с детства не мечтать выйти замуж. Это женщина пишет, между прочим. А мечтать интересно прожить жизнь. А там как раз все и приложится. Женщина писала, замужняя с детьми. Вот это я должен важное уточнение сделать.
Я думаю, понимаете, мечтать нужно не только как выйти замуж, ничего в этом плохого нет, все играют дочки-матери. Я думаю, что нужно мечтать и о профессии, и о том, чтобы личность состоялась, и чтобы путешествовать, и так далее, и тому подобное. Понимаете, вот стол должен быть разнообразный в мечтаниях, и вообще в подготовке, вообще к подготовке к этой жизни. Зацикливаться вообще не надо на чем-то, да, вот я же сегодня говорил в программе, что у некоторых вот выйти замуж любой ценой. Победа должна быть любой ценой. Нет, не любой ценой, абсолютно. Я с вами соглашусь, что да, это приложится. Когда девушка интересная, когда девушка ухоженная, когда девушка образованная, когда девушка не зацикленная, такая девушка интересна, понимаете, интересна. И мужчины, и ему братья, там, парни, они будут реагировать на такую девушку. А когда девушка охотится посредством пирожков, посредством каких-то еще манипуляций за потенциальным супругом, но это очень жалко выглядит. И я бы не хотел, чтобы девушки так себя вели.
Ну и в завершении нашей передачи, вот несколько пунктов все-таки. У нас же называется «Формула любви» передача, да? Еще раз повторить эту формулу самой любви, кому отдать свое сердце или вообще никому не отдавать по пунктам. Поехали.
Жить одному человеку достаточно скучно, поэтому вам нужен кто-то другой, вам нужен спутник. Поэтому готовьте себя, станьте разнообразной, интересной, сам для себя личностью, и ты обязательно встретишь человека, который будет интересен тебе.
Спасибо большое. Это очень классный совет. Развивайтесь сами, будьте интересны сами себе, и обязательно кто-то на вас обратит внимание, потому что вы будете привлекательной личностью для другого человека. Всем спасибо. Юрий, пожидаю тоже огромное спасибо. До встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.